Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего патерика, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапиро о прославлении новомучеников российских. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапиро о святом Василии Блаженном. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. По прошествии же седмицы, вставший, пошел посмотреть, как живут они, и когда постучался я, они отворили и приветствовали меня молча, и, сотворив молитву, я сел. Старший, дав знак младшему выйти, сел и плел веревку, ничего не говоря. И в 9 часу постучал и вошел младший, и сделал немного варева, и поставил стол по знаку старшего, и положил на стол 3 хлебца, и стал молча. Я же сказал: «Встаньте, вкусим». И, вставши, вкусили, и принес кружку воды, и мы пили. Когда же настал вечер, говорят они: «Уйдешь ты?» Я же сказал им: «Нет, но здесь буду спать». И положили мне рогожу подаль, и для себя в другом углу подаль, и сняли поясы свои и аналавы, и легли вместе на рогожке прямо против меня. Я же молился Богу, чтобы открыл мне делание их. И вот отверзлась кровля, и был свет, как днем, а они не видели света, и когда подумали, что я сплю, старший толкнул младшего в бок, и встали, и припоясались, и простерли руки свои к небу, и я смотрел на них, они же не видали. И видел я, что бесы, как мухи, приходили к младшему, и приходили к устам его, другие же — к глазам. И видел я ангела Господня, который имел меч огненный, ограждал его и отгонял от него демонов, а к старшему не могли они и приблизиться. И перед утром они легли, а я показал вид, что просыпаюсь, и они также. Сказал же мне старший слово сие одно: «Прикажешь совершить 12 псалмов?» И я сказал: «Да». И пел младший 5 псалмов из 6 стихов и 1 аллилуйя. И после стиха выходила огненная свеща из уст его и восходила до небес. Так же и старший, когда отверзал уста свои, поя, как вервь огненная выходила из них и достигала до неба. И я приложил немного, и когда уходил, говорю: «Помолитесь о мне». Они же сотворили поклон молча. И узнал я, что старший уже совершен, а с младшим воюет враг. Спустя немного дней почил старший брат, и на третий день младший. И когда приходил кто из отцев к Авве Макарию, он брал их в келью братьев сих, говоря: «Посмотрите место мученичества юных странников». Пришел некогда Авва Макарий египетский из Скита в гору Нитрийскую в день приношения Аввы Памва, и говорят ему братья: «Отец, скажи слово братьям». Он же сказал: «Я еще не был монахом, но видел монахов, ибо когда я жил в келье в Скиту, понуждали меня помыслы, говоря: «Выйдь во внутреннюю пустыню и посмотри, что там». Оставался я в борьбе с помыслом 5 лет, говоря: «Не от бесов ли он?» И как помысл продолжался, пошел я в пустыню и нашел там озеро воды и остров среди него, и пришли звери пустыни пить из него, и вижу среди них 2 человек нагих, и вострепетало тело мое, ибо подумал я, что это дух. Они же, как скоро увидели, что я испугался, стали говорить мне: «Не бойся, и мы люди». И сказал я им: «Откуда вы и как пришли в пустыню сию?» Они же сказали: «Мы из Киновии, и было у нас соглашение, и вышли мы сюда вот уже 40 лет. Один из нас египтянин, другой ливиянин». И спросили меня они: «Как мир? И приходит ли вода во время свое? И имеет ли мир плодоносие свое?» И я сказал им: «Да». Спросил же их и я: «Как могу сделаться монахом?» И сказали они мне: «Если не отречется кто от всего сущего в мире, не может сделаться монахом». И сказал я им: «Слаб я и не имею такой силы, как вы». И сказали мне: «Если не можешь, как мы, сиди в келье твоей и оплакивай грехи». И спросил я их: «Когда бывает зима, не зябнете ли вы? И когда бывает зной, не опаляются ли тела ваши?» Они же сказали: «Бог явил о нас такое смотрение, что и зимою не зябнем мы, и от зноя не опаляемся. Посему-то я и сказал вам, что я еще не монах. Простите мне, братья».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, ну, сегодня мы будем говорить об очень важнейшей теме не только для церкви, а, мне кажется, вообще вот для нашей страны. Мы будем продолжать тему, которая у нас звучала неоднократно. Мы будем говорить о прославлении новомучеников российских. Беседы у нас уже были, и не одна. И вы, батюшка, являетесь составителем служб новомучеником, замечательных служб. И мы приводили примеры и зачитывали. Но эта тема неисчерпаема. Можно все равно констатировать с грустью, что до конца наш церковный народ, он не осмыслил эту тему. Мы не прибегаем в полноте к молитвенной помощи, к этим нашим предстателям на небе, почти что нашим современникам, которые отдали свою жизнь. И то, что церковь возрождается, наша церковь в наше время, конечно, она возрождается на крови новомучеников и их молитвами. Поэтому, батюшка, тема неисчерпаемая, мы будем продолжать, мы будем говорить, мы будем призывать наших радиослушателей думать, чувствовать и, самое главное, молитвенно обращаться к этим величайшим страдальцам и нашим предстателям. Поэтому, батюшка, вот ваше размышление на эту тему.
Я хотел бы начать несколько с неожиданного, быть может, вопроса, который связан вот с мыслью меня поразившей. Совсем недавно. Как известно, сейчас в мировом православии существует такой принцип чести церквей. То есть те или иные поместные церкви, будучи совершенно самоуправляемы, они некоторым образом, если так можно сказать, выстроены по определенным принципам, по диптиху, как говорят, по первенству чести. И если кто-то, может быть, из наших радиослушателей тоже присутствовал на патриаршей службе, он мог обратить внимание, что произносится многолетие патриархам, предстоятелям.
В определенном порядке, да?
Да, предстоятелям разных церквей в определенном порядке. Значит, сначала Константинопольский, который также именуется и Вселенским, по древней традиции, ну и так далее, и так далее. Московский патриарх идет пятым в этом списке. И если посмотреть, откуда это все пошло, то в древней церкви мы видим безусловное первенство чести римской церкви было. Это факт. И с чем это было связано?
Это до разделения церкви.
Это я говорю о первых веках христианства. Ну, там, допустим, 4 век. И очевидно, что даже римские папы посылали своих представителей, сами не приезжали на Вселенские соборы, легатов присылали. Это тоже был показатель такого все-таки особого уважения к позиции римской церкви. С чем это связано было? Совершенно понятно. В первые века христианства центр был в Риме. И большинство мучеников там пострадали. Если не в самом Риме, то в пределах Римской империи. Таким образом, вот Рим стал как бы местом славы первых мучеников. Достаточно вспомнить «Веру, надежду, любовь и Софию». Но и практически в те годы епископ Рима, папа римский, это фактически человек обрекал себя на мученическую смерть. В те годы гонений на христианство Римской империи.
И если учесть, что церковь всегда возрастала на крови мучеников, да. Это принцип, так сказать, духовный закон.
Да, то знаменитые слова Тертуллиана, что кровь мучеников семя церкви.
То молодая церковь после Христа, идя по пути своего Спасителя, конечно, этим объясняется.
И вот честь римской церкви на крови мучеников первых веков. Но весьма скоро возвысилась в чести церковь Константинопольская. И это тоже понятно, но уже не с точки зрения там, каких-то политических приоритетов. Мол, император Константин перенес столицу. Это косвенно имело отношение, но все-таки...
Земным меркам все имело значение. Да. Исторические, политические, экономические,
да,
вещи.
Конечно.
Но мы говорим о духовных законах.
А духовная сторона в том, что если мы посмотрим историю Вселенских соборов, они все вокруг Константинополя. Константинополь или его пригород Никея и так далее, и так далее. Большинство соборов так или иначе связаны с Константинополем. То есть, когда церковь вырабатывала свое учение, когда она боролась с ересями, эпоха Вселенских соборов – это эпоха славы святых отцов, церковных учителей, вселенских учителей, которые утвердили догматы церкви и так далее. То есть, вот это тоже имеет своим основанием, вот эта честь Константинопольской церкви имеет своим основанием именно подвиг святости. Другой подвиг святости, уже не мучеников, как для Рима, но все же подвиг святости в основе чести церкви. Это очень важно понимать. Если тайная церковь имеет честь высокую перед другими церквями, это не просто так. Это именно на подвиге святости основано. И если мы вот так вот не будем, так сказать, сейчас углубляться в историю, а перейдем ко времени нам близкому, и мы видим, что сейчас происходит в мировом православии. Огромное количество, абсолютно самая большая, самая сильная церковь русская из всех православных церквей. Причем она не только в пределах России, в пределах бывшего Советского Союза, там всюду, и в Европе, и причем эти приходы...
И в Америке.
И в Америке, да, эти приходы растут, и именно проповедь миссионерская, она очень сильна. И русская церковь сейчас имеет такое положение в мировом православии, это очевидно совершенно, что без ее голоса никакое решение всеправославного масштаба, конечно, приниматься не будет.
И не может, и оно не может. Неправомерно.
Вопрос. Этого же не было, например, в XIX веке. Это стало именно сейчас. Вопрос, почему? Для меня лично ответ очевиден.
Очевиден.
Это подвиг новомучеников. Вот мы приезжали с группой на Афон, и там, я помню, один монах, он полурусский, полугрек, но в основном-то он в греческой среде, он по-русски говорит, скажем так, с ошибками, но необыкновенная душа, такая вот искренняя. Он читал книгу о святителе Луке Войно-Синецком, ему подарили книгу о великом старце, тоже исповеднике Серафиме Тяпочкине, тоже, кстати, ждущем своего прославления. И он как-то так сказал, это мне запомнилось на всю жизнь. Он сказал: надо канонизировать одно. И так поднял палец и говорит: всю русскую землю, потому что это такие страдания, которые невозможно описать. И зарыдал. Я это никогда не забуду. Это просто вот человек...
Внутряно это прочувствовал.
Вот духом. Это дух. Это
здесь не от умствования.
Здесь, как говорят, квасного патриотизма, не от чего-то еще. Это духом человек чувствует и исповедует, можно сказать. Вот в этом смысле сейчас даже такой есть момент. Я не случайно упомянул о почитании святителя Луки. Дело в том, что его почитание, например, в Греции едва ли не больше, чем у нас.
Да, вот. И известны случаи исцелений греков по молитвам к нашему святителю.
Нет, это...
Там зафиксированы.
Об этом речи нет, то есть и не могло быть иначе. Его очень почитают в Греции, а он тоже исповедник. Это тоже показатель, что почитание новомучеников и исповедников российских, оно уже имеет вселенский масштаб. И, конечно, сама русская церковь на молитвах новомучеников растет. Это очевидно. Возьмем самую обычную ситуацию. Таких ситуаций по всей России тысячи. Когда, допустим, на приходе узнают о том, что вот здесь служил такой-то священник, который был репрессирован, который, возможно, был расстрелян или умер в лагерях. И вот узнают подробности о его жизни. Поднимается такая волна, можно сказать, почитания, интереса.
Начинают искать в архивах, поднимать материалы.
Поднимаются материалы.
Искать связи с родственниками, пишутся.
Совершенно верно, да.
Удивительно.
Например, мы с вами даже как-то об этом говорили в отношении священномученика Михаила Маркова. Тоже как-то было совершенно поразительно, как вдруг нашлись его родственники даже. Причем ровно в престольный праздник этого храма.
У нас таких примеров очень много.
Очень много, несомненно. Их по всей России очень много. Об этом сомневаться не приходится. Потом был замечательный этот день, 20 августа 2000 года, когда Архиерейский собор Русской Православной Церкви прослал огромное количество новомучеников и исповедников. Вот и царскую семью. В общем,
сон.
Да, целый сон. Что касательно отца Михаила Маркова, там вообще было удивительно. В 2004 году, 17 августа, его прославляют на синоде, представляют материалы к его прославлению. Синод утверждает это прославление. Вот. И ровно после этого храм, в котором он служил, начинает подниматься, можно сказать, из пепла. И этот процесс, он повсеместно.
Ну, ведь кто-то же, по-моему, из Свято-Тихоновского университета, да, смогли подсчитать и увидели закономерность соответствия между количеством прославленных новомучеников и количеством построенных новых храмов.
Мы как-то об этом с вами говорили, да. Значит, дело в том, что есть банк данных в Свято-Тихоновском университете, и туда вносятся имена пострадавших за веру, еще не прославленных. Но тем не менее, и вот как только новое имя вносится, где-то поднимается храм. Вот,
да, здесь возникает прямая связь с небом у тех, кто живет.
Это совершенно очевидно. А в жизни конкретных приходов это более чем очевидно, потому что, ну, представим себе, вот бабушка ходила в храм всю жизнь, и вдруг вот она узнает, что вот тот самый батюшка, о котором ей рассказывала ее мама, например, что вот он теперь во святых. И, конечно, она будет с особым усердием молиться именно этому батюшке.
За что связь времен-то очень близкая.
Конечно. Живы не только правнуки, внуки, дети. Дети некоторых новомучеников по сей день живут и здравствуют, слава Богу. И мы имеем счастье с ними общаться.
Да, и прикоснуться через них к этому времени.
Вот, поэтому...
Это мы наблюдаем, кстати, в Бутово, когда прославление новомучеников, когда приезжают дети, внуки, правнуки. Это удивительная вещь. Приходилось делать материалы с отцом Кириллом Калидой. Вот он рассказывал совершенно чудесные, невероятные вещи, когда человек мог, рядовой, обычный человек, даже не воцерковленный, пойти за грибами в эту область Бутовского полигона, зайти в храм. И в результате потом выясняется, что его дед, или там даже, по-моему, отец, вот такой случай был, что он был расстрелян именно здесь. И человека полный переворот жизненный, он обращается к вере. Фантастические просто вещи.
Конечно. Есть знаменитые слова преподобного Семена Нового Богослова, что кто не чтит новых святых, не может чтить древних. Поэтому замечательно чтить Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского, но если поэтому отказываем в почитании тем, кто был вот здесь вот рядом с нами, можно сказать, и дети которых, так сказать, вот наши, собственно, прихожане, то это, мягко сказать, нечестно. И неправедно пред Богом, и...
И ущербно для нас, для самих. Потому что эти люди, современники практически наши, они были такими же грешными, они также мучились, страдали, боролись со своими грехами, и они смогли стать святыми, устоять в вере, в самом главном, к чему призван каждый из нас. И у каждого ведь будет своя Голгофа, она разная совершенно. Если мы не научимся, не будем иметь этой молитвенной связи, как мы можем пройти свои испытания?
Я помню очень хорошо, как меня попросили навестить уже умирающего сына одного священномученика. И когда я приехал, выяснилось, что вот этот сын Петр Михайлович Марков, что он уже в беспамятстве. Я знал его как верующего человека, и я начал соборование. После четвертого помазания, как сейчас помню, он пришел в себя. Я тут же решил его исповедовать, чтобы не рисковать, мало ли что. И я исповедовал, причастил, и потом еще допомазывал еще три раза. На следующий день он мне позвонил. И счастливые вот его дети... Ну, действительно, поднялся человек просто от смертного одра. А как все было дело-то? Я скажу честно, что к тропарям, известным тропарям, которые поются на соборовании, целителям, там, Пантелеймону, Дмитрию Солунскому, апостолу Иакову и так далее. Значит, я добавил от себя, дело не во мне совершенно, а я абсолютно ясно себе представлял и верил твердо, что кто, как не его родной отец, помолиться за своего сына в такой момент. И я пропел тропарь священномученику Михаилу Маркову на том самом соборовании. Я абсолютно уверен, что это молитвы отца, конечно, здесь подняли сына. И он смог исповедоваться, он смог причаститься.
Но он оправился от болезни?
Нет. Когда радостные его дети мне позвонили, я в душе уже почувствовал, что все ясно. Значит, Господь дал это время, дал утешение предсмертное, и все. И что это все равно Господь зовет. И они очень удивились, что он через два дня умирает. умер. Но я говорю, это обычное дело, это часто бывает, что Господь дает вот возможность покаяться, возможность принести вот это предсмертное покаяние по молитвам святых людей. И в данном случае, конечно, отец Михаил, священномученик, за своего сына умолял.
Человек приуготовленный уже смог перейти в жизнь вечную, да, и там его встретит отец.
И, конечно, мы вот это потом отпевание было, это тоже забыть нельзя. Это действительно вот было свидетельство вот этой близости. Не, как мы обычно говорим, небесной церкви, а я бы так сказал, церкви новомучеников. Русская церковь – это вот по преимуществу сейчас, если говорить по количеству святых того или иного чина, церковь новомучеников. У нас было мучеников не так много до 20 века. В основном преподобнический подвиг все-таки отличал большинство русских святых.
Или святительский.
Скорее все-таки преподобнический. Но не в этом дело. И хотя русская церковь дала удивительные примеры и огромное количество благоверных князей, и особые типы святости, и блаженных Христа ради юродивых и так далее. И страстотерпцев, например, Борис и Глеб. Это тоже особый разговор.
Все виды святости представлены русской церковью.
То есть в русской церкви даже явились некие такие типы святости, которые были неизвестны доселе. Скажем так, или крайне редки. Поэтому и долго не могли понять, а в чем же святость Бориса и Глеба, так сказать. Ну, политическая какая-то там стычка, а на самом деле в том, что они избирают путь Христов, они слагают в себя власть земную, как Христос входит в Иерусалим и выходит в Вифанию, да, то есть он идет на страдания, и вроде бы ему воздают царские почести, а он как бы это не принимает, земную царскую власть, а идет страдать за мир. Вот князь Борис просто повторяет этот путь в своем страдании, в своем жизненном пути, зная заранее, что на него готовится покушение и так далее. То есть это тоже
это
особо...
очень тонкие и сложные вещи.
Вот, ну, а это повторилось в житии, конечно, царской семьи, это очевидно совершенно. Вот. Но мы сегодня хотелось бы очень поговорить о том, что происходят какие-то такие грустные вещи, можно сказать, в обществе, в общественном сознании. Я бы даже сказал, в политической жизни. Вот вы заметили, да, что это, так сказать, взаимовлияют какие-то такие эти процессы. И здесь в вопросе прославления новомучеников мы должны с горечью признать, что это происходит, и как бы внутри церкви есть некие выражения, разделения по этому поводу, смущения, что ли, с одной стороны, а с другой стороны есть они и извне. Но достаточно сказать, что сейчас закрыты архивы. Практически нет доступа сейчас к архивам.
Это с какого времени и кем закрыто?
Это сравнительно недавно, несколько лет. И отец Сергий Правдолюбов, один из, как его называют, мученика-любцев, в его роду несколько прославленных церковью новомучеников. А он очень чтит новомучеников. Во многих своих выступлениях об этом говорил. И это совершенно ясно, что это один из таких наиболее ярких священников вот нашего времени, для которых память новомучеников – это дело жизни, скажем так. И когда был такой опрос на портале «Православие и мир» многих известных священников, что бы вы пожелали нашему вступающему в должность новому президенту, вот нынешнему нашему, его новый срок президентства? Разные были пожелания, добрые, хорошие пожелания, но некоторые такие немножечко с улыбкой, я бы так даже сказал. Ну, пожелал и пожелал.
Что
это может изменить? А вот отец Сергий с какой-то абсолютной серьезностью тогда сказал: я желаю, чтобы были открыты архивы, чтобы мы могли прославить новомучеников. Это врезалось в память, честно могу сказать. Это свидетельство, насколько это важно. Это что касается, так сказать, внешней стороны. С чем это связано, закрытие архивов? Понятно. Значит, поднимаются следственные дела. Люди узнают, что тот-то, тот-то, тот-то. Хотя отдельная тема, насколько можно доверять следственным делам. Даже если, так сказать, доверять в какой-то степени, то получается, что некоторые люди там выглядят не лучшим образом. Ну, к примеру. один какой-нибудь современный, высокопоставленный человек, покопавшись в архивах, узнает, что не просто там какой-то там его двоюродный дядя, а может быть там и папа родной, или там, не знаю, дедушка.
Получается, на него компромат какой-то.
Да, в определенной ситуации, что он был там исследователем, и что он там определенным образом выбивал показания, и так далее, и так далее. Ну, что-то такое, что ну, явно не к лицу.
Портит общую картину, портит, репутация человека.
И этот человек боится, что теперь его репутация. Вот его, у него там дедушка такой был, да? Значит, теперь это его репутация пострадает. Зачем, значит, это все теребить?
Кто-то ставит, помянет,
там,
да?
Да, глаз вон. И поэтому давайте вообще закроем архивы, и все. И будет все тихо, никто никого не будет осуждать. Ну, это...
Одна сторона вопроса, как
говорится. Это по меньшей мере было бы смешно, если бы мне было так грустно. То есть, это ужасно. Как так? Ну, если ты это знаешь. Ну, во-первых, ты уже другой человек.
Ты не несешь ответственности, да, с одной стороны.
И с другой стороны. Не допустим, надо... если даже в твоем роду был святой, это совершенно не значит, что святой ты. Это совершенно не означает. Это никак тебя не возвышает лично. Потому что если в твоем роду есть святой, и он молится за тебя, а ты вот такой вот грешный, какой ты есть...
Спрос тебя будет больше.
Тем более, да. Но это такая христианская постановка вопроса многим даже и в голову
не приходит. Потому что при том положении вещей, вот, о которых вы говорите, получается, что под эту лавочку, как говорится, вот, под эти причины, вот такие очень личностные, перекрывается кислород и лишается масса людей величайшей ценности. Мы не имеем возможности открывать своих новомучеников и их прославлять.
Совершенно верно, вот да. И поэтому беспокойство отца Сергия Правдолюбова, оно не просто обосновано, оно... Я думаю, что это беспокойство фактически всей церкви. Он засвидетельствовал фактически, пусть как бы как свое мнение, это вроде бы так звучит, как его личное мнение, но, конечно, это очень серьезно. Мне приходится слышать такие высказывания, ну а что толку, значит, вот достаточно уже прославлено, а зачем новых прославлять, мы же их все равно чтим общим списком. Но действительно, есть день памяти всех новомучеников и исповедников российских.
Да, когда... и можно сказать, что Господь и так всех знает, и все они у них прославлены, но ведь это нужно ведь нам, живым, здесь, находящимся.
Нет, ну, все очень просто. Во-первых, есть конкретные живые люди. Вот, допустим, для отца Сергия, вот у него эти родственники. Но есть разница, если он знает, что у него вот эти конкретно родственники его святые, молитвенники пред Богом. А вообще Бутовский полигон, вот все это преображение вот этого места святого, это чьими руками все было? Если посмотреть,
это потомки,
сыновья, внуки,
потомки новомучеников.
Тех, кто там расстрелян. Ровно тех. Действительно, Дмитрий Михайлович Шиховской, сын отца Михаила Шика, строил храм деревянный и крест поклонный. Значит, участвовал в этом деле наш прихожанин Ярослав Николаевич Кандауров, сын священномученика Николая Кандаурова. Отец Кирилл Коляда, сейчас настоятель. Это внук священномученика Владимира Амбарцумова.
Итак, основа, ядро собралось из именно родственников.
Это совершенно ясно, что это связь, живая связь поколений. Этим пренебрегать никак невозможно. Это во-первых. Во-вторых, вернемся к той самой теме, да, вот эти приходы наши, где вот эти наши прихожане, которые узнают и молятся конкретно там священномученику, например, который
ну, вот
там,
например,
служил.
У нас в храме святителя Митрофана Воронежского наш новомученик, протоиерей Владимир Медведюк. Ведь изменилось же очень многое с того момента, как мы узнали о нем, как батюшка сделал наш все для того, чтобы его прославили, как были поданы документы на прославление. Они совершились в день памяти нашего покровителя, святителя Митрофана.
Что интересно, зять священномученика Владимира Медведюка, отец Руф Поляков, предсмертное причастие получил из рук нашего отца Дмитрия. И дочка отца Владимира Медведюка, Ольга Владимировна, ныне здравствующая, она пригласила батюшку, сама причастилась, и буквально, можно сказать, на смертном одре был причащен ее муж, Тут столько, мягко говоря, не случайных совпадений и столько конкретной связи. Не с памятью даже новомученика, а просто вот по их молитвам действительно сколь многое совершается в нашей нынешней церковной жизни. Это говорить не приходится. Поэтому вот конкретика вся, все, что связано конкретно с их памятью, каждая маленькая весточка, которую мы узнаем. Вот мы узнали когда-то о отце Михаиле Маркове, там, как его раскулачивали. Вот казалось бы, сколько таких дел было. Но вот этот документ для тех, кто имеет отношение к его приходу, где он служил, ну это же...
Это драгоценность.
Драгоценность.
Ну, а вот такие вещи здесь не касаются прославленного, но вот когда наш отец Дмитрий в Харбине занимался тем, что возвращал останки генерала Капеля, и в это же время обнаруживается и выясняется, что его мама была одной из последних прихожанок нашего Благовещенского храма, и по записи в ее календаре мы узнаем день закрытия храма. Это же вот такие вещи, которые, если написать в художественной литературе, покажутся, ну, как бы нереальными, вот придуманными совпадениями. А на самом деле жизнь богаче, и у Господа промысел намного богаче любого литературного произведения. И как это важно для нас, живых. Вы прослушали первую часть беседы с протоиереем Ильей Шапиро о прославлении новомучеников российских. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Святой Блаженный Василий. Святой Блаженный Василий, московский чудотворец, родился в декабре 1469 года в Москве. Блаженный родился на паперти Богоявленского собора в Елохове, где мать его Анна горячо молилась. Отрока отдали в учение сапожному ремеслу. Однажды один купец заказал сапоги и просил их сделать такими, чтобы не сносить и за год. «Сошьем такие, что и не износишь их». На недоуменный вопрос мастера ученик ответил, что заказчик даже не обует новые сапоги, так как скоро умрет. Через несколько дней пророчество сбылось. Мастер понял, что Василий непростой человек. В 16-летнем возрасте блаженный Василий начал тернистый путь юродства. В палящий зной и лютый мороз ходил он ногой и босой по улицам Москвы. Вскоре жители признали в нем юродивого, человека Божия, обличителя неправды. У Пречистенских ворот он увидел беса в облике нищего и немедленно прогнал. Посещая корчмы, блаженный видел зерна добра в падших людях, подкреплял их лаской. Когда святой однажды проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали, то со слезами обнимал углы дома. На вопрос, что это значит, он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются о грехах людских, а я со слезами упрашивал их молить Господа об обращении грешников». Очистив великими подвигами и молитвами свою душу, блаженный Василий сподобился дара предвидения. В 1547 году он предсказал великий пожар Москвы, молитвой угасил пожар в Новгороде. Не боялся обличать святой Василий и сильных мира сего. Однажды обличил блаженный царя Иоанна Грозного за то, что он во время богослужения был занят мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах. Проведя 72 года в подвиге юродства, блаженный Василий скончался 2 августа 1557 года в возрасте 88 лет. Чудные истории из жизни блаженного Василия, сколь поучительны, столь и просты. Много ли надо человеку понимать для спасения? Подчас самую малость. Как тому человеку, заказавшему сапоги, надо помнить о смерти, чтобы вовек не согрешить? Помнить надо и о всевидящем Боге, и о небесных друзьях наших ангелах, скорбящих о грехопадениях наших и радующихся обращению заблудших. Нам надо припомнить и смириться от сознания того, как мало наших молитв по-настоящему к Богу обращено, как часто мы своевольно переполняем ум суетой, и никуда она не уходит, и во время молитвы мы и в храме продолжаем строить свои воздушные дворцы на Воробьевых горах. Этой существенной простотой своих обличений мира истяжал святой всенародную любовь, так что и самый известный в мире русский храм Покрова на Рву, что в Москве на Красной площади, носит имя молившегося в нем и почивавшего мощами Василия Блаженного.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Каково происхождение движения за канонизацию царя Иоанна Грозного и Распутина? Существует ли в связи с этим угроза раскола? Я полагаю, что все вот эти движения за новые, не за все новые канонизации, а за многие канонизации, причем именно те канонизации, которые касаются личностей самых спорных, не бесспорных как раз, никому не приходит в голову поднять вопрос о канонизации, например, Валаамского старца, схиигумена Иоанна. Тот, кто читал его письма, сразу скажет, да, это святой человек, конечно. Никому в голову не приходит, да, чтобы поднять вопрос о его канонизации. Почему? Если вы направите просьбу о канонизации с игумена Иоанна, то он скажет, а где его чудеса? Где его чудеса? И ваши, так сказать, вопли о том, что чудеса ведь это же не обязательно, и так далее, это ничего не даст. Ну, одним словом, вы посмотрите, нам выдвигают канонизацию самых сложных фигур. Того же Иоанна Грозного, того же Распутина. Кстати, о Распутине можете почитать. Очень интересное было интервью, вот забыл в какой газете, этой Миллер, который написал в свое время о царской семье. Вот. Очень интересное у нее интервью. И она, например, прямо считает, что вот это вот движение за канонизацию Распутина своим источником имеет политические силы, задача которых расколоть уже не только наше общество гражданское, но и наше общество церковное. То, что скажу вам прямо уже откровенно, что вот когда был процесс по канонизации Николая II, и я выступил против, то некоторые из моих друзей прекратили полное со мной общение. Прекратили. Просто полное. Вы видите как? Мы же русские не можем. Не хватает вот ума, что ну ладно, ты не согласен, ну ладно, я и так считаю, ты так, и останусь. Кстати, вот с другими мы остались полными, так сказать, друзьями, как и были. А некоторые нет, все. Они прекрасно на Западе это понимают. Понимают нашу психологию, что мы из-за этого можем расколоться полностью. И подсовывают нам. Пожалуйста, вам Распутина. Ну, попробуйте. Вот расколемся. Что он, святой, пророк, мученик и так далее. Или по имени и житие его. Вот и все. Все, повздорили уже враги навеки. То, что и требуется. Ну что, жаждут раскола церкви. Жаждут. Поэтому берут никаких не лиц. Посмотрите, сколько у нас. Более 1000 канонизировано. Других. Скажите, были какие-нибудь споры? Знает какой-нибудь народ? Ничего. А здесь выдвигают таких фигур, о которых действительно будет спор, где будет настроение, будут разногласия. И о чем они жаждут и на что надеются? Раскол. Русской церкви. Вот это тогда будет мечта. Так что я считаю, что одной из самых действенных причин вот этих явлений являются причины политические. Политические. А не церковные, исходящие вовсе не из недр народа. Народ бы и не знал бы ничего об этом. Да и потом, ну какая разница? Один больше святой, другой меньше. Ну какая разница? Правда же? Ну кто там знает преподобную Симплетикию? Кто и заказывает молебны? Никто не знает. Что страшного? Ничего страшного. Она святая, ну и слава Богу. Если кто-то не святой, ну что ж, Господи, помилуй. А нет, тут ставит тех, из-за которых раздоры будут. Вот в чем дело. Вот что важно. И это выдвигается на первый план. Я вот так рассматриваю эти вещи.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Дураки». На первый взгляд кажется, будто все понимают, что такое дурак, и почему дурак чем дурее, тем круглее. Однако, если прислушаешься и приглядишься, поймешь, как часто люди ошибаются, принимая за дурака самого обыкновенного, глупого или бестолкового человека. «Вот дурак», — говорят люди, — «вечно у него пустяки в голове». Они думают, что у дурака бывают когда-нибудь пустяки в голове. В том-то и дело, что настоящий круглый дурак распознается прежде всего по своей величайшей и непоколебимейшей серьезности. Самый умный человек может быть ветреным и поступать необдуманно. Дурак постоянно все обсуждает. Обсудив, поступает соответственно и, поступив, знает, почему он сделал именно так, а не иначе. Если вы сочтете дураком человека, поступающего безрассудно, вы сделаете такую ошибку, за которую вам потом всю жизнь будет совестно. Дурак всегда рассуждает. Простой человек, умный или глупый, безразлично, скажет: «Погода сегодня скверная, ну да все равно, пойду погуляю». А дурак рассудит: «Погода скверная, но я пойду погулять». «А почему я пойду?» «А потому, что дома сидеть весь день вредно». «А почему вредно?» «А просто потому, что вредно». Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Он человек рассудительный и в каждом вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закруглит. При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние, потому что дурак — это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем, и в науке, и в искусстве, и в жизни. А дурак и вопроса-то никакого не видит. Что такое? Какие там вопросы? Сам он давно уже на все ответил и закруглился. В рассуждениях и закруглениях дураку служат опорой три аксиомы и один постулат. Аксиомы. Первое. Здоровье дороже всего. Второе. Были бы деньги. Третье. С какой стати? Постулат. Так уж надо. Где не помогают первые, там всегда вывезет последний. Дураки обыкновенно хорошо устраиваются в жизни. От постоянного рассуждения лицо у них приобретает с годами глубокое и вдумчивое выражение. Они любят отпускать большую бороду, работают усердно, пишут красивым почерком. «Солидный человек, не вертопрах», — говорят о дураке. «Только что-то в нем такое, слишком серьезен, что ли?» Убедясь на практике, что вся мудрость земли им постигнута, дурак принимает на себя хлопотливую и неблагодарную обязанность учить других. Никто так много и усердно не советует, как дурак. И это от всей души, потому что, приходя в соприкосновение с людьми, он все время находится в состоянии тяжелого недоумения. Чего они все путаются, мечутся, суетятся, когда все так ясно и кругло? Видно, не понимают. Нужно им объяснить. Что такое? О чем вы горюете? Жена застрелилась? Ну, так это же очень глупо с ее стороны. Если бы пуля, не дай бог, попала ей в глаз, она могла бы повредить себе зрение. Боже упаси! Здоровье дороже всего! Ваш брат помешался от несчастной любви? Он меня прямо удивляет. Я бы ни за что не помешался. С какой стати? Были бы деньги. Один лично мне знакомый дурак, самый совершенный, будто по циркулю выведенной круглой формы, специализировался исключительно в вопросах семейной жизни. Каждый человек должен жениться. А почему? А потому что нужно оставить после себя потомство. А почему нужно потомство? А так уж нужно. И должны все жениться на немках. Почему же на немках? Спрашивали у него. Да так уж нужно. Да ведь этак, пожалуй, и немок на всех не хватит. Тогда дурак обижался. Конечно. Все можно обратить в смешную сторону. Дурак этот жил постоянно в Петербурге, и жена его решила отдать своих дочек в один из петербургских институтов. Дурак воспротивился. гораздо лучше отдать их в Москву. А почему? А потому, что их там очень удобно будет навещать. Сел вечером в вагон, поехал, утром приехал и навестил. А в Петербурге когда еще соберешься?
В обществе дураки, народ удобный. Они знают, что барышням нужно делать комплименты. Хозяйке нужно сказать: «А, вы все хлопочете!» И, кроме того, никаких неожиданностей дурак вам не преподнесет. «Я люблю Шаляпина», — ведет дурак светский разговор. «А почему?» «А потому, что он хорошо поет». «А почему хорошо поет?» «Потому, что у него талант». «А почему у него талант?» «Просто потому, что он талантлив». «Все так кругло, хорошо, удобно. Ни сучка, ни задоринки. Подхлестнешь и покатится». Дураки часто делают карьеру, и врагов у них нет. Они признаются всеми за отдельных и серьезных людей. Иногда дурак и веселится, но, конечно, в положенное время и в надлежащем месте, где-нибудь на именинах. Веселье его заключается в том, что он деловито расскажет какой-нибудь анекдот и тут же объяснит, почему это смешно. Но он не любит веселиться. Это его роняет в собственных глазах. Все поведение дурака, как и его наружность, так степенно, серьезно и представительно, что его всюду принимают с почетом. Его охотно выбирают в председатели разных обществ, в представители каких-нибудь интересов, потому что дурак приличен. Вся душа дурака словно облизана широким коровьим языком. Кругло, гладко, нигде не зацепит. Дурак глубоко презирает то, чего не знает, искренне презирает. — Это чьи стихи сейчас читали?
— Бальмонта.
— Бальмонта? Не знаю. Не слыхал такого. Вот Лермонтова читал. А Бальмонта никакого не знаю. Чувствуется, что виноват Бальмонт, что дурак его не знает.
— Ницше?
— Не знаю. Я Ницше не читал. И опять таким тоном, что делается стыдно за Ницше. Большинство дураков читает мало. Но есть особая разновидность, которая всю жизнь учится. Это дураки набитые. Название это, впрочем, очень неправильное, потому что в дураке, сколько он себя не набивает, мало что удерживается. Все, что он всасывает глазами, вываливается у него из затылка. Дураки любят считать себя большими оригиналами и говорят: «По-моему, музыка иногда очень приятна. Я вообще большой чудак». Чем культурнее страна, чем спокойнее и обеспеченнее жизнь нации, тем круглее и совершеннее форма ее дураков. И часто надолго остается нерушим круг, сомкнутый дураком в философии, или в математике, или в политике, или в искусстве. Пока не почувствует кто-нибудь: «О, как жутко! О, как кругла стала жизнь!» И прорвет круг.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.